Глава 9. Собачьи острова и китовые песни. Получилось все ровно наоборот. После встречи с ледовым патрулем Великий Устюг сделался популярным. Сюда не удирали и не сворачивали с курса, завидев айсберг, а подплывали как можно ближе. Всем хотелось увидеть сумасшедших красноносых моряков и капитана Деда Матроса. Высыпав на палубу, пассажиры круизных лайнеров снимали айсберг и его команду на камеры и мобильные телефоны. Некоторым снеговикам это нравилось, и они выпендривались как могли. То на публику обтирались снегом, то ходили колесом, то ни с того ни с сего начинали хоккейные тренировки. Снеговички, напротив, стояли вдоль борта и обмахивались шляпками, как веерами. Дед Мороз с трудом сгонял команду в уют-компанию на занятия. Согласно расписанию, каждый день у путешественников были по два обязательных урока географии. На стене висела большая карта мира, и уроки, идею подсказала Снегурочка, были привязаны к тем местам, мимо которых проплывал айсберг.
Сейчас справа от нас находится полуостров Лабрадор и остров Ньюфаундленд.
А там что? Живут лабрадоры и ньюфаундленды? Вот здорово! Ура! Собачьи острова! Поглядеть бы одним глазком!
А ты, Фуфик, завяжи, как пират, один глаз и погляди!
Впрочем, снеговики тоже были не прочь посмотреть какой-нибудь остров. Хоть собачий, хоть человечий.
В основном северные острова населяют не люди и не собаки, а птицы. Там они кормятся, выводят потомство и растят птенцов. Есть целые птичьи поселения, которые называют птичьими базарами.
Базарами?
А чем они торгуют?
Яйцами.
Пухом.
Рыбой.
Санта рыбой.
Тише! Птицы ничем не торгуют. А называются птичьи колонии так, потому что птицы шумят и кричат, как на базаре. Или как некоторые вот ученики, когда учитель вышел из класса.
Снеговики смутились и замолчали. Синичкина шепнула Фуфику.
Собачьи острова все-таки есть. И Ньюфаундленд, и Шпицберген. Там наверняка живут какие-нибудь собаки.
Кроме географии, занимались путешественники еще и английским. Особенно старательно учил его Пряшкин. После встречи с ледовым патрулем он решил во что бы то ни стало освоить английский язык и всюду ходил со словарем.
Врага надо понимать с полуслова.
Какого врага?
Любого.
Матрос Пряшкин поднимал вверх большой палец и спрашивал.
Вот скажите мне, что означает «во»?
Понятно, что «отлично», «классно».
Это у нас «отлично» и «классно». А у них в английском «во» — это «война». Очень хитрый язык, между прочим. А знаете, кто такой Семен?
Имя, наверное.
Не имя, а моряк. Семен.
Не Семен, Пряшкин, а Симен.
Все равно наш язык лучше, чем английский.
Чем лучше?
Чем английский. Но я его все равно выучу. Hello, how do you do, понимаешь?
Еще одним предметом, который снеговики сами захотели изучить, стал морской язык. Учебников по нему не было. Но дед взял с собой большой морской словарь, и путешественники старательно студировали морские термины и их значения. Майна, Вира, Сос, Норд-Вест, Норд-Ост. Теперь уже никто, даже Фуфик, не путал нос и корму, швартовы и кабельтовы. Щенок присутствовал на всех занятиях и старался не отставать от других учеников. Особенно ему нравилось слово «аврал». Только случай использовать его пока не представлялось. Фуфик воображал, как во время какой-нибудь опасности он оповестит экипаж. «Ав, ав, рал!» Это слово так вошло ему в голову, что однажды он залаял во сне. Снеговики повыскакивали на палубу.
Что?
Что?
Что случилось? Ничего. Приснилось.
Глупость, как и чрезмерная ученость, до добра не доводит.
Обругав ученого Фуфика, все разошлись по каютам. Утром Дед Мороз посмотрел на карту в капитанской рубке и позвал старпома Чайникова.
Здесь мы должны перебраться из лабрадорского течения в североатлантическое, иначе нас прибьет к берегу.
Так, ну и как мы это сделаем?
Есть план. Готовьте лодку к спуску.
Мощности у мотора не хватит, я рассчитывал. даже если взять 10 лодок с моторами.
Верно мыслишь, Чайников, но толкать нас будет не мотор.
А кто?
Лодку с капитаном спустили на воду. С собой дед взял волшебный посох и длинную металлическую трубку. Конец трубки он опустил в воду и стал дуть. Послышались странные звуки, напоминающие то ли рокот какого-то глубинного мотора, то ли скрежет, то ли крики птиц. Кому-то почудились свист и бульканье, кому-то детский плач. Столпившись на корме, снеговики перешептывались.
Что это он делает?
Наверное, подводную лодку вызывает. Сейчас где-нибудь вынырнет. Ищите перископ.
Прошло полчаса, час, полтора. Снеговики по очереди смотрели в бинокль. Но ни перископа, ни подводной лодки не было видно. Дед Мороз несколько раз повторил сигнал. И вдруг у горизонта над самой водой взметнулся фонтан, потом другой, третий. Словно целая флотилия кораблей ледового патруля стреляла из водометных пушек.
Киты! Это киты!
Первые их заметила Брошкина, затем и остальные. Около десятка китов приближались к великому устьюгу. Самый крупный из них аккуратно подплыл к лодке. Дед Мороз в знак приветствия поднял волшебный посох, а затем снова сунул трубку в воду. Кит что-то булькнул в ответ.
Они разговаривают!
Разговор длился недолго. Капитан Мороз поднял руку и крикнул снеговикам: «Майна!» Когда лодку подняли наверх, он махнул посохом.
«Поехали!»
Несколько китов подплыли к корме и ударили хвостами. Великий устюг очень медленно стал разворачиваться и менять курс. Снеговики окружили Деда Мороза.
Дедушка, ты разговаривал с китами? Что ты им сказал?
Сказал, что мне нужна помощь.
Откуда ты знаешь китайский язык?
Не китайский, а китовый. Китайский я не знаю, а язык китов немного понимаю.
А откуда? Расскажи.
Капитан Дед Мороз понял, что из окружения ему не выйти, и рассказал, что когда-то, давным-давно, помог выбраться из ледовой ловушки семье китов.
Из ледовой ловушки?
Иногда океан слишком быстро замерзает, и киты не могут пробить толщу льда. А им ведь необходимо дышать воздухом, иначе они задохнутся и погибнут. Я пробил большую полынью и не давал ей затянуться, пока киты не набрались сил и не вышли на чистую воду.
А чем ты пробил полынью? Волшебным посохом?
Точно! Хе-хе. Поэтому я и взял его с собой. Китенок был маленьким и мог меня не узнать, а вот волшебный посох наверняка запомнил.
Какой китенок?
А вон тот!
Капитан Мороз показал на самого большого кита.
Видите, как вырос? А ведь это было лет 20 назад. Но добрые дела не забываются.
Толкать здоровенный ледовый остров было непросто даже китам. Поэтому время от времени они менялись, и пока одни отдыхали, работали другие.
Киты никогда не оставляют своих близких в беде. Они поддерживают раненых, а малышей, которые еще не умеют дышать, подталкивают наверх. Это очень умные и благородные существа.
Конечно, они ведь не рыбы какие-нибудь, а животные.
Сам ты животное, Варежкин.
Шапочкин хлопнул снеговика по животу. Киты толкали великий устюг до самого вечера, а затем развернулись и ушли на север. Путешественники долго махали им вслед и слушали странные звуки, похожие то ли на бульканье, то ли на свист, то ли на крики птиц.
Красиво! Кажется, что они не разговаривают, а поют.
Верно. У китов очень музыкальный язык и чуткий слух. Они слышат друг друга за сотни, а то и за тысячи километров.
Это потому, что звук в воде распространяется очень далеко. Физическое явление.
А может быть, потому что они хотят слышать друг друга.
Вы все правы. Но песни китов я уже слышал, а песню «Отважных полярников» еще нет.
Песню Беломухина сочинила только накануне, и не все твердо знали слова, но отказать дедушке было невозможно. И снеговики запели. Сначала тихо и неуверенно, потом все громче, громче, громче. громче.
В Антарктику спешим на край земли, и путь нам уступают корабли, фрегаты, ледоколы, бригантины. Полсвета мы на айсберге прошли, полсвета мы на айсберге прошли. Привет, пингвины! Привет, пингвины! Привет, пингвины! Привет, пингвины! Нам не страшны ни буря, ни туман.
Конечно, вряд ли гимн южных полярников долетал до облаков и не был слышен, как песни китов, за тысячи километров. Но кто знает, снеговики старались, а капитан Дед Мороз дирижировал волшебным посохом. И, возможно, в маленькой деревушке Дед Морозовки Снегурочка, прижавшись ухом к телефону, роняла светлую, как березовый сок, слезу.